После того, как летом 5700 года, это 1940 год, Франция капитулировала перед Гитлером, и в Сирии, которая находилась под французским протекторатом, было создано пронацистское правительство. И война вплотную подошла к северным границам земли Израиля, как это происходит сегодня с Хизбалла, и так же, как со всеми нацистами, как говорил наш учитель рав Ицхак Зильбер, я жил долго, и я видел падение нацизма и коммунизма. Чтобы такое произошло и с нашими врагами, и с севера, и с юга. Так вот, в начале осени, это 6 июля по григорианскому календарю, 9 сентября, итальянские самолеты впервые подвергли бомбардировке Тель-Авив. И несколько зданий было разрушено, и начались пожары. Важными, как бы в кавычках, стратегическими целями, которые успешно поразили итальянские летчики, оказались детский сад, школа и синагога. Бомбы обрушились на играющих в песочнице детей и на женщину, которая готовила обед в своей кухне. Часть из брошенных бомб угодила на арабскую деревню около Тель-Авива. Всего было 120 убитых. Это было, в основном это были евреи. В тот день в Палестине впервые почувствовали, что началась Вторая мировая война. Многие жители Тель-Авива, которые напуганы были первой бомбежкой, бежали в святой город Иерусалим. По дороге, которая соединяла эти два города, потянулась цепочка грузовиков, груженных мебелью и пожитками. Цены на квартиры в Тель-Авиве резко упали, а в Иерусалиме до сегодняшнего дня они резко поднимаются. После этого прошло более чем полгода относительного затишья, которое лишь изредка прерывалось предупреждающими сиренами. Очевидно, в этих случаях англичанам удавалось вовремя заметить самолеты противника и отогнать их. Но в начале следующего лета, это 17 Сивана 5701 года, 12 июня 1941 года, итальянские бомбардировщики вновь прорвались и почти 3 часа бомбили Тель-Авив. Однако разрушений в этот час было намного меньше. И пострадал только двухэтажный дом инвалидов на улице Мармук, который был населен в основном пожилыми людьми. 12 инвалидов погибло и 25 было ранено. Большинство бомб разорвалось на окружающий город в пустырях, на незастроенном берегу и в самом море. Потом появились британские самолеты и отогнали очередную группу итальянских бомбардировщиков. По первоначальному плану нового передела мира Северная Африка и примыкающая к ней Палестина должны были стать частями новой Римской империи, которую сколачивал итальянский диктатор Муссолини. Поэтому после бегства с Ближнего Востока в Европу муфтий Эль-Хусейни, о котором мы говорили, в первую очередь предложил свое сотрудничество именно ему. В ходе состоявшейся беседы Дуче заверил его, что после завоевания итальянцами Палестины сионистский проект будет сразу закрыт. А на прямой вопрос, как он относится к евреям, Муссолини ответил: «Они наши враги». Однако муфтий быстро сообразил, что Дуче, итальянский диктатор, всего лишь позер и демагог. А все настоящие решения принимаются не в Риме, а в ставке германского фюрера. И поэтому он быстро перебрался в Берлин. Во время своей первой встречи с фюрером, которая состоялась в конце ноября 1941 года, через полтора месяца после второй бомбежки Тель-Авива, муфтий попросил фюрера активнее задействовать немецкие войска на ближневосточном направлении, чтобы уничтожить еврейское население Палестины. В ходе той беседы Эль-Хусейни назвал Гитлера защитником ислама. Первый защитник ислама, а сейчас эти продолжающие. И подчеркнул, что Германия и арабы являются естественными союзниками, так как у них общие враги – англичане, евреи и коммунисты. И муфтий предложил Гитлеру создать в составе вермахта особый арабский легион для борьбы с англичанами, а также обещал организовать при приближении частей вермахта к Палестине всеобщее арабское восстание против евреев и англичан. В свою очередь фюрер обещал муфтию упразднить еврейский национальный очаг в Палестине и вообще уничтожить все еврейские элементы на Ближнем Востоке. Более того, Гитлер подчеркнул, что главной причиной войны является уничтожение евреев во всем мире. Муфтию также было обещано, что после изгнания англичан и истребления евреев он будет назначен главным руководителем всей Палестины. После этой встречи нацистская пропаганда объявила арабов народом, родственным германскому, а сам муфтий прочно обосновался в Третьем Рейхе. Он поселился в пригороде Берлина и оттуда руководил нацистской пропагандой на арабском языке, обращаясь ко всем мусульманам мира. В своих передачах он призывал слушателей к истреблению евреев. Кроме того, он возглавил созданный нацистами Исламский институт в Дрездене, где готовили будущих лидеров мусульманского мира, обучая их основам нацистской идеологии. При активном участии муфтия на базе одной из частей вермахта было создано германо-арабское учебное подразделение, задачу которого входило формирование арабского легиона. Он назывался Ирако-арабской армией. Предполагалось, что при вступлении вермахта на территорию стран Ближнего Востока на их сторону перейдет вся армия Ирака в составе трех дивизий, с командирами которых у муфтия была очень тесная связь. В дополнение к этому он планировал сформировать еще две арабские дивизии в Сирии, собственно, сирийскую и Палестино-Трансиорданскую. Наряду с этим предполагалось сформировать особые арабские айнзацгруппы для массового расстрела еврейского населения Палестины. А во главе всех этих подразделений должен был встать сам муфтий. Несколько позднее, установив тесные связи с руководителем СС и с Гиммлером и с Эйкманом, он договорился с ними о том, что в отношении евреев, проживающих в Палестине и в ряде исламских стран, будут применяться методы Освенцима. От скрытой стороне деятельности муфтия относилась попытка создать арабскую шпионскую сеть, охватывающую не только страны мусульманского мира, но и некоторые еврейские, европейские государства. Но всей этой кипучей деятельности ему было мало. Муфтий стремился нанести удар еще до того, как нацисты освободят Ближний Восток. Он настаивал, чтобы самолеты Люфтваффе проводили постоянные бомбардировки Тель-Авива, а также требовал высадить в Палестине немецких парашютистов. Его рвение было оценено по достоинству. Гиммлер произвел его в группенфюреры СС, генералы СС. От правительства Рейха ему выплачивалась фантастическая сумма – 50 тысяч немецких марок в месяц. А, например, фельдмаршал Вермахта получал всего лишь 25 тысяч немецких марок. Значительная часть получаемых муфтием средств поступала из так называемого Зондерфунда – фонда конфискованных у евреев денег. Первые подразделения Вермахта высадились в Северной Африке еще в феврале 1941 года. Сначала перед ними была поставлена весьма скромная цель – поддержать войска Муссолини в их войне против англичан, которые пытались вытеснить итальянцев из Ливии. Тем временем итальянский диктатор совершил нападение на Албанию и Грецию, и его основные силы завязли там. В конце концов, и там итальянцам пришлось обратиться за помощью к своим германским союзникам. В этой обстановке оперативная инициатива в Северной Африке перешла к группировке Вермахта, которой командовал генерал Роммель. Он был одним из основных авторов блицкрика «Победе над Францией» и пользовался в армии большой популярностью. В марте 1942 года, после нескольких месяцев вынужденного топтания на месте, он явился в ставку Гитлера с новым амбициозным планом – нанести неожиданный удар по англичанам в Египте, форсировать Суэцкий канал, захватить Палестину, а затем продвигаться на север через Сирию, Ирак, Иран, вплоть до нефтяных месторождений Кавказа. И фюрер одобрил этот план. В мае 1942 года Роммель перешел в наступление. Ему удалось выбить англичан из Ливии и вступить в пределы Египта. При отступлении англичане потеряли около 80% своей живой силы. Две английские дивизии почти в полном составе, а это около 25 тысяч человек, Роммель взял в плен. За 13 дней непрерывного наступления его войска прошли расстояние 400 километров. Фюрер произвел Роммеля фельдмаршалом. Английские генералы стали называть его непобедимым лисом пустыни. Настолько непредвиденными и коварными были все его маневры. Каждый раз он наносил удар именно там, где противник не ожидал. Но теперь Роммелю предстояло прорваться через укрепленный район возле города Эль-Аламейн. Это была последняя линия обороны англичан перед долиной Нила. И другого пути к сердцу Египта просто не было. С севера простиралось Средиземное море, а с юга тянулось через соленые болота. И там невозможно было для тяжелых танков и тяжелых машин пройти, но и пехота не могла там пройти через соленые болота. Однако Роммеля все это не смутило. Развивая наступление, он прорвался вплотную к этой полосе укреплений. Теперь до морских ворот Египта, Александрии, оставалось всего около 100 километров. И вот, 1 июля 1942 года новоиспеченный фельдмаршал провозгласил: «Сегодня ночью мы будем в Александрии». И тогда же немцы объявили, что через 3 дня они войдут в Палестину. После блестящей серии, одержанных Роммелем побед, весь мир им поверил. Сам фюрер хвастливо заявил своим приближенным, подчеркиваю, главную цель всего этого наступления: «Я войду в Палестину перед обедом, а к ужину с евреями будет покончено». А тогда все еврейское население Палестины составляло 500 000 человек. И вот в те дни, накануне планируемого захвата земли Израиля, в оккупированных нацистами Афинах состоялось секретное совещание ряда руководителей СС, на котором обсуждалась операция по уничтожению всего еврейского населения Святой Земли. По некоторым сведениям, в этом совещании участвовал и сам фельдмаршал Роммель. Планировалось, что сразу же после вступления частей вермахта в Палестину там будут организованы арабские бригады, действующие под командованием СС, и именно они должны будут проводить массовые расстрелы своих еврейских соседей, как в Европе это делали литовцы и украинцы. И во главе палестинского штаба СС предполагалось поставить оберштурмбанфюрера, то есть подполковника Рауфа, который прославился в нацистской среде в качестве создателя машин-душегубок, которых убивали евреев при помощи газа. Руководителем программы уничтожения с палестинской стороны был назначен все тот же муфтий Эль-Хусейни. И вот первая группа уничтожителей, Айнзац-группа, состояла из 24 исламских нацистов. И она была сформирована уже в Афинах для переброски в ливийский порт Тобрук, чтобы она вошла с войсками Роммеля в Палестину и сразу же приступила к исполнению своей миссии. По некоторым сведениям, Эль-Хусейни планировал на следующем этапе программы уничтожения построить в Палестине, в долине Дотан, возле Шхема. Вы помните, это место, в котором Йосеф был продан своими братьями в рабство в Египет. Там предполагалось построить точную копию лагеря Ошвиц, Освенцима, с газовыми камерами, чтобы ни один из 500 000 евреев Святой Земли не уцелел. Туда же предполагалось свести всех евреев из Северной Африки и других мусульманских стран. Тяжело читать. В радиопередаче, которые транслировались на арабском языке из Берлина, муфтий призывал всех мусульман Ближнего Востока к джихаду против евреев. По еврейским поселениям на юге земли Израиля уже шныряли арабы из соседних деревень и делили между собой еврейские дома, которые, как они надеялись, вскоре станут их легкой добычей. Над еврейской общиной земли Израиля нависла смертельная опасность. как только передовые части вермахта приблизились к району Эль-Аламейн, англичане отвели свой флот из Александрии на восток, на защиту Нильского рубежа. Началась эвакуация британских подданных из Каира. Уже вовсю обсуждались планы, связанные с отводом британских войск в Палестину, а затем, если потребуется, еще дальше, в Ирак и Индию. Англичане готовы были эвакуировать вместе с собой около 300 ведущих политических лидеров светского сионизма. К этому времени к евреям земли Израиля уже проникли слухи о том, что происходило с их братьями в Европе, и многих охватил ужас. Казалось, что предотвратить захват Палестины нацистами уже невозможно, и евреев Святой Земли ожидает трагическая судьба их европейских братьев. И возникли самые неожиданные планы спасения. Руководители Хаганы намеревались создать на вершине горы Кармель огромный укрепленный лагерь, который был бы подобен древней Массаде, чтобы собрать там всех евреев земли Израиля, и как будто бы наспех сделанные укрепления действительно смогли бы защитить людей от немецких самолетов и артиллерии. Подпольщики из другой военизированной организации «Эцель» предполагали превратить в укрепленный лагерь еврейский квартал старого города в Иерусалиме. В тщетной надежде, что рядом с этим местом находятся святые места ислама и христиан, влиятельные руководители этих конфессий не позволят фюреру бомбить, обстреливать или сжигать этот район. Но на самом деле руководители этих военных организаций сами прекрасно понимали, что любое подобное противостояние мощному военному аппарату вермахта является безнадежным. И они просто предпочитали умереть гордо с оружием в руках. Некоторые закупали ампулы с ядом, чтобы не попасть живыми в руки врагов. У многих началась просто паника. Ситуация была настолько отчаянной, что руководители сионистского сахнута, еврейского агентства, уже начали сжигать документы и вывозить архивы. В общинах, которые сохраняли верность Торе, устраивались многочисленные посты и молитвы. Выдающийся каббалист, 83-летний раб Птая, даже арендовал самолет и облетел на нем все рубежи Святой Земли с особенной молитвой, призванной сделать их неприступными. А когда нацисты объявили, что через 3 дня они войдут в Палестину, в Иерусалимском районе Меа-Шеарим было организовано непрерывное чтение Тейлим и молитв и днем, и ночью. Немецкое радио высмеивало евреев, которые голосят на улицах города, не понимая, что просить небеса о помощи уже поздно. У них же есть великий Роме. Но евреи думали по-другому. Первый из этих 3 дней непрерывных молитв, 15 Тамуза 1702 года, 30 июня 1942 года, многие собрались для молитвы на Масличной горе у могилы великого комментатора Торы Ора Хаима Кадош Рава Хаима Ибн Атар, автора каббалистического комментария к Пятикнижию. В тот день была годовщина его смерти. В этой общественной молитве принимали участие два выдающихся хасидских праведника: рабби Исроэль Фридман из Гусятина и рабби Шломко из Звиля. Рабби Исроэль из Гусятина считался одним из общепризнанных глав поколения. Он был прямым потомком царя Давида и внуком прославленного хасидского цадика рабби Исроэля из Ружин. В течение долгих лет он был руководителем хасидской общины маленького галицийского города Гусятина. А затем, после Первой мировой войны, когда множество его хасидов оказались в Вене, он перенес свой двор в эту европейскую столицу. И, наконец-то, в 1937 году, незадолго перед тем, как нацистские войска оккупировали Австрию, рабби Исроэль, к тому времени ему уже исполнилось 80 лет, переселился на землю Израиля и обосновался в Тель-Авиве. Это вопрос, почему именно в Тель-Авиве обосновывались большие еврейские мудрецы и хасидские праведники. Потому что в Тель-Авиве не было церквей, а Иерусалим был ими наполнен. Так я слышал. И множество людей приходило в его тель-авивский двор, и среди них выдающиеся раввины и главы общин. Считалось, что его благословение сбывается, а его совет в области медицины является ключом к полному исцелению. Рабби Исраэль ощущал особенную духовную связь с великим автором Орахаем. Он вел в среде своих хасидов обычай изучать каждую недельную главу Пятикнижия именно с комментарием, особенным каббалистическим комментарием Рав Хаима ибн Атар. И вот, поселившись в земле Израиля, он старался каждый год, годовщину Рав Хаима, приезжать в Иерусалим, чтобы навестить его могилу на Масличной горе. На этот раз он поднялся к этой святой могиле вместе с еще одним прославленным праведником, Шломкой из Звиля и большой группой хасидов. Рав Шломо Гольдман был прямым потомком рабби Йехиэля Михля из Злочева, ближайшего ученика Бааль Шем Това. И в течение 25 лет рав Шломко был главой хасидской общины города Звиля на Волыни. И с годами он стал одним из самых авторитетных хасидских лидеров Восточной Европы. И вот в 1680 году, в 1920-м, когда большевики установили свою власть на Волыни и закрыли и синагоги, и миквы, он, рискуя жизнью, отстаивал последние бастионы еврейства. Тайно он продолжал выполнять раввинские обязанности и даже создал подпольный хедер и поддерживал работу тайной миквы, ритуального бассейна, который был замаскирован в одном из частных домов. Но уже в 1926 году он понял, что продолжать борьбу с коммунистами не удастся. И он получил разрешение на выезд из Советской России и поднялся в святую землю Израиля. На корабле он потребовал от своего внука, который его сопровождал, чтобы тот никому не открывал на святой земле, что он ребе из Звиля. «Я выбрасываю свое раввинство в море», — сказал он. И так рав Шломко обосновался в Иерусалиме и жил в крайней бедности, днями и ночами изучая Тору в Ешиве Хае Улам, которая расположена в старом городе. соседи, учащиеся Ишивы, даже не знали его имени и называли его просто «еврей из Виля». Но некоторое время спустя руководитель Иерусалимской общины рав Зоненфельд получил письмо его из Европы, в котором сообщалось, что в святой город Иерушалаим отбыл знаменитый ребе из Виля. И рав Зоненфельд начал поиски, но они не увенчались успехом. Лишь 3 года спустя один из паломников из Виля заглянул в Ешиву Хаей-Олам и увидел в нищем старике, опознал своего прославленного ребе. И от неожиданности он во весь голос известил: «Ребе из Виля здесь!» Рав Шломко больше не мог скрываться. Евреи со всей страны потянулись к нему за советом и благословением. И вскоре его бедный дом в квартале Бейт-Исраэль стал одним из хасидских центров святого города. Как ни скрывал он свои особенные силы и дарования, то есть Руаха Кодыш, в устах евреев за ним прочно закрепилась репутация Пальмофет, чудотворец. Так люди стали свидетелем того, как однажды, возвращаясь после молитвы у стены плача, а рав Шломко молился там каждый день, несмотря на то, что он должен был проходить сквозь арабов, он увидел под одной из арок молодого араба, который готовился встретить евреев градом камней, которые он подготовил. Рав Шломко остановился возле него, посмотрел на него пристальным и тяжелым взглядом, и тот, потеряв сознание, безжизненно рухнул на землю. Но гораздо чаще молитвы ребе из Виля оказывали исцеляющее воздействие. Однажды он пригласил к себе на выпечку мацы еврея, у которого одна из рук была парализована. Как только больной, следуя приказу рав Шломко, приступил к работе, его рука впервые за долгие годы ожила. И таких случаев было очень много. В 1940 году в один из иерусалимских знатоков Торы рав Гальперин получил тревожную телеграмму, в которой сообщалось, что его живущий в Канаде внук попал в дорожную аварию, и его состояние очень тяжелое. Он тут же поспешил к ребе из Виля и показал ему телеграмму. Приблизив телеграмму к глазам, рав Шломко стал читать ее вслух. Но вместо слов «мальчик в тяжелом состоянии» прочел: «мальчик полностью здоров». А вместо слов «врачи опасаются за его жизнь» он прочел: «врачи говорят, что его состояние не вызывает никаких опасений». Несколько позднее рав Гальперин сумел связаться с Канадой. Ему сообщили, что ребенок начал стремительно поправляться. Тогда он спросил, когда именно врачи обнаружили первые признаки улучшения. И выяснилось, что в пересчете на время в земле Израиля улучшение началось именно в ту минуту, когда ребе читал телеграмму. В тот же период к нему обратилась семья знаменитого иерусалимского даршана, магида, рава Швадрона. Врачи подписали приговор его 5-летней дочери, у которой был поврежден спиной мозг. Категорически врачи сказали, что девочка никогда не сможет ходить. И тогда ребе из Виля сказал матери дочери: «Ты должна 40 дней подряд молиться у стены плача за ее выздоровление». Но женщина растерялась, ведь тогда постоянно арабы нападали на евреев, которые шли к стене плача. Поняв причину ее смятения, рав Шломко сказал: «Хорошо, я буду молиться вместо тебя». ровно через 40 дней девочка поднялась с кровати и со счастливой улыбкой пошла навстречу отцу и матери. Именно этот случай стал источником широко распространившегося обычая молиться у стены платья в течение 40 дней подряд и просить только одну. И вот, в дни, когда армия Ромеля приближалась к земле Израиля, рав Шломко страстно молился за избавление еврейского народа от полного уничтожения. И чем ближе подходили немцы, тем больше времени он посвящал сосредоточенному разговору с Творцом. По свидетельству очевидцев, во время этих молитв он был подобен пылающему факелу, свет которого сливался со светом Шхины. В тот день, когда два праведника поднялись на Масличную гору, они склонились над могилой автора Ора Хаима Кадош в длительной и сосредоточенной молитве. Рав Исроэль из Гусятина читал псалмы своего великого предка, царя Давида. Прошло более часа. Внезапно он поднял голову от псалмов, от Тилим, и сказал: «Злодеи сюда не войдут, они не проникнут в землю Израиля». А позднее своим ученикам он объяснил, что ему был дан знак с неба, что Ромель будет разбит. Он увидел над могилой автора книги Ора Хаима Кадош сокровенное 4-буквенное имя Творца в особом золотом свете и истолковал этот знак в соответствии со своим глубоким каббалистическим познанием. А Рэбби из Виля также с уверенностью сказал своим близким, что землей Израиля фашисты не овладеют. Той ночью немцы начали решительную атаку. Казалось, они уже опрокинули англичан и фактически выиграли эту битву. Но вдруг немцы прекратили огонь, замешкались, а некоторое время спустя даже подняли белые флаги и капитулировали. Что произошло? Участник этих событий, майор британских инженерных войск Питер Рейнер, он свидетельствовал, что как раз в те дни он закончил монтировать на линии обороны своей армии новый трубопровод для пресной воды. И в день перед решающей атакой немцев он проводил тестирование, и в трубы запустили соленую морскую воду, чтобы проверить прочность стыков и соединений при определенном напоре. Согласно графику, к ночи уже должны были запустить пресную воду, но сделать это не успели из-за внезапной атаки немцев. По ходу наступления танки и пехота Ромеля, смявшие англичан, захватили новый трубопровод. Изнемогая от жажды, солдаты открыли краны и начали жадно пить воду. Конечно, они почувствовали, что вода имеет совсем необычный вкус, но после длительного перехода по раскаленной середине лета пустыни их охватило буквально какое-то безумие. И они выпили очень много, а также набрали воды для всех наступающих частей. В результате большинство немецких солдат испытывали острое недомогание, и целые подразделения потеряли боеспособность. Наступление захлебнулось, а передовые отряды, а их было около 5000 солдат, сдались англичанам. Описывая эти события в своей книге «Трубопровод для битвы», майор Рейнер называет происшествие божественным чудом, особенно учитывая тот факт, что к ночи в водопроводе уже должна была быть пресная вода. Бои продолжались еще в течение нескольких дней, но продвижение армии Ромеля было остановлено. основной удар немецких танковых войск пришелся в эти дни на сражавшийся в составе британской армии так называемый еврейский батальон под командованием уроженца Тель-Авива майора Моше Либмана. Его бойцы отстаивали буквально каждую траншею, каждый окоп, понимая, что защищают дорогу к земле Израиля. В этой войне британцы никогда еще не одерживали побед над немцами, и поэтому, испытывая крайнюю неуверенность в своих силах, не смогли развить частичный успех. В течение еще двух недель обе армии не двигались с места, хотя продолжались интенсивные перестрелки и погибли солдаты. Командующий британскими силами не решался атаковать, опасаясь прямого столкновения с немцами. И, наконец, в начале августа 1942 года в столицу Египта, Каир, прибыл премьер-министр Черчилль, который быстро понял, что необходим более решительный начальник, который бы не боялся немцев. После ряда перестановок выбор пал на сравнительно молодого генерала Монтгомери, который отлично проявил себя в противостоянии у Эль-Аламейна. Этот генерал многому научился у своего противника Роммеля. Не случайно на его командном пункте всегда висел небольшой портрет немецкого фельдмаршала. И главное, он научился у него силе неожиданного удара. Монтгомери намеренно ослабил крайний южный фланг своей армии, но создал там мощные минные поля, хорошо прикрытые огнем артиллерии. И привлеченные мнимой слабостью этого участка обороны, немцы начали свое новое наступление именно там. Но внезапно его войска напоролись на мины, и им пришлось разминировать минные поля под массированным артиллерийским огнем. В этой схватке, которая проходила в ночь 30 на 31 августа, наступающие немцы и итальянцы потеряли около 3000 бойцов и большое количество вооружения. После этого вновь сложилась патовая ситуация, и ни одна из сторон не решалась атаковать. В пору относительного затишья фельдмаршал Роммель, который измучен был после нескольких месяцев непрерывных военных действий, отбыл в отпуск в Германию. Тем временем немецкие саперы успешно действовали в зоне между двумя армиями и заложили около 1 000 000 мин, чтобы законсервировать ситуацию на долгое время. Но Монтгомери решил действовать неожиданно. Ночью с 23 октября он направил свои передовые отряды в атаку прямо через минные поля. И в течение нескольких дней они прокладывали путь второму эшелону в значительной степени своими телами. В этот период британцы являлись довольно беззащитной мишенью для артиллерии. Но Роммеля не было, а у его заместителя в самом начале английского наступления случился инфаркт. Все случайно. И он надолго выпал из строя. Поэтому немецкими войсками руководил штабной офицер, который не готов брать был на себя ответственность. А когда Роммель вернулся, англичане, сумевшие к тому времени создать существенное преимущество в боевой силе и технике, уже вышли на оперативный простор и развернули широкое наступление. Роммель сразу запросил подкрепление у Гитлера, но ему отказали, так как в те дни германская армия полностью увязла в просторах России, в первую очередь под Сталинградом. В этой ситуации Роммель попросил у Верховной Ставки разрешения на отступление, чтобы перегруппировать свои войска. Но фюрер был непреклонен. части вермахта должны продвигаться только вперед, чтобы овладеть Палестиной. И Роммель ушел в глухую оборону. И несмотря на очень значительное превосходство англичан, они в течение целой недели не смогли продвинуться вперед. Но 2 ноября 1942 года генерал Монтгомери начал решительное наступление. 4 ноября, после нескольких дней изматывающих боев с численно превосходящим противником, Роммель потерял около половины своего личного состава и практически всю боевую технику. Только после этого фельдмаршал, приняв всю ответственность на себя и вопреки воле фюрера, приказал отступать. Но было уже поздно. Теперь, почувствовав вкус победы, армия Монтгомери наносила отступающим нацистским частям один мощный удар за другим. Вместо 40 километров, о которых Роммель просил фюрера, его войска бежали на 700 километров через всю Северную Африку до Тюниса. В старинных мидрашах утверждается, что на всем протяжении мировой истории Всевышний укрепляет сердца злодеев, как он укрепил сердце фараона в Древнем Египте. Может, именно поэтому фюрер так упрямо запрещал Роммелю отступать. Хотя временный отход мог бы изменить ход событий. И в Мидраше объясняется, что Творец укрепил сердце фараона, чтобы, растянув процесс исхода, покарать его за все преступления, которые он совершил по отношению к сыновьям Израиля. В рассказе Торы о 5 первых казней написано, что фараон укреплял свое сердце, а после этого сказано, что Творец ожесточил его сердце. В Мидраше подчеркивается, что такой закон платы, наказания действует по отношению к каждому злодею. На определенной ступени греха он уже лишается возможности разорвать порочный круг и раскаяться. Уступая своим страстям и желаниям, человек продвигается все дальше и дальше по пути зла, пока незаметно для себя не оказывается в западне, подготовленной в сущности им самим. Он чувствует, что зашел слишком далеко, но остановиться уже не может. Как это говорит притча царь Шломо? Злодей будет уловлен своими собственными злодеяниями, и его грех свяжет его. Так Творец расправлялся со многими правителями и народами, которые заслужили кару за прежние свои злые дела. Это действует на протяжении всей нашей истории. До начала Второй мировой войны Гитлер многократно провозглашал, что он не повторит ошибку кайзера Вильгельма, который воевал в Первую мировую войну на 2 фронта. И все же, не закончив войны на Западе, бесноватый германский фараон ввязался в войну с Россией. И к этому моменту его сердце уже было укреплено с небес. А когда летом 42-го года германская армия быстро приближалась к земле Израиля, фюрер одновременно начал наступление на Сталинград и Кавказ. И хотя это наступление захлебнулось, фюрер с маниакальным упорством отказывался отвести свои отборные дивизии от сжимающегося кольца окружения. В результате в сталинградском котле была похоронена лучшая часть его армии, и от этого удара он уже не оправился. А его дивизия, наступающая на землю Израиля, остались без необходимого подкрепления, и в конце концов стали сравнительно легкой добычей для английских и американских десантников, которые высадились у них в тылу. Когда начиналось противостояние у Эль-Аламейна, шансы англичан удержать этот рубеж были близки к нулю. Они не имели выдающегося полководца, подобного Ромелю. Их стратегия была сравнительно примитивной. К тому же тогда немцы обладали большими людскими ресурсами. Но войны ведет Творец. И высшее провидение повернуло события в совершенно неожиданном направлении. Победа этой британской армии не только спасла евреев земли Израиля, и бегство армии Ромеля стало одним из поворотных пунктов в ходе Второй мировой войны. Позднее Черчилль говорил: «До Эль-Аламейна мы не одержали ни одной победы, а после него мы не потерпели ни одного поражения». По мнению ряда историков, битва при Эль-Аламейне стала началом конца немецкого национал-социализма и самого Гитлера. Потрясающие события происходили в нашей истории. То, как Творец спасает свой народ. Но для этого нужно, чтобы в еврейском народе были такие великие праведники, которые берут ответственность на себя. Те, которые полностью полагаются на Творца. Все политические лидеры, они подсчитывают, сколько у них солдат, сколько оружия, как они действуют. А великие праведники знают: Ашем ведет войну. Ашем иш милхама. И сейчас еврейский народ находится посредине жестокой войны с двух сторон. А главный наш враг – это Иран. Эти хусиды из Йемена, которые на деньги Ирана посылают против нас ракеты. Как же нам в этой ситуации вести себя сегодня? Я хочу сказать, рецепт все тот же. Чем больше мы полагаемся на Творца, чем больше мы обращаемся к Нему в сердечной молитве, тем больше Он открывается нам. Царь Давид дал нам рецепт. Ашем цильха алият еминек. Творец как отражение твоей правой руки. А правая рука, она дающая. Ты открываешь руку Творцу, и Он тебе дает. Потому что Он Отец, который жалеет своих детей. А мы называемся «Бни бехори Исраэль», «Мой сын, первенец Израиль». Из всех бед только Он нас спасает. Это то, что я хотел сегодня вам рассказать. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо огромное, Квода Рав. Я не чувствую в себе вообще смелости задавать вам вопросы после того, как вы действительно покинули свадьбу, бежали и так долго читали. Нужно вас отпускать к такой прекрасной внучке.
Я хочу сказать, чтобы были хорошие новости для всего еврейского народа, чтобы Творец защищал наших солдат, которые стоят на передовой и своей жизнью защищают весь еврейский народ, и чтобы поскорее мы видели, как из плена выйдут наши родные евреи, которые находятся в руках у сегодняшних амалеков, у сегодняшних нацистов. Чтобы хорошие новости были и в каждой нашей семье, и чтобы Творец открыл нам руку. И то, что мы читали, 13 качеств милосердия, мы просим не за заслуги, а только по милости. Творец, Мы же твои дети. Спаси нас. Всего хорошего всему еврейскому народу. Шаббат шалом. И спасибо, что вы выдержали мой урок.
Спасибо, что вы нашли силы. Амен, амен. Эн и рацион. Спасибо вам, квадрат.